Бог избрал верующих прежде создания мира. Каким образом избрал? Через усыновление. В чем суть усыновления? Чтобы верующие люди постоянно признавали значимость Божьей благодати. О благодати Божьей мы сегодня будем говорить, друзья. Благодатью Божьей я есть то, что я есть. Павел очень хорошо это понимал, и очень важно, если мы, как верующие люди, тоже будем на это обращать особое внимание. В четверг у нас было достаточно, думаю, все-таки серьезное и глубокое размышление, когда мы говорили о благословении верующих, которые они имеют во Христе, в искуплении Христа. Мы сегодня продолжим это размышление, оно будет немножко другого направления, очень также серьезная тема «Наша достаточность во Христе». Наша достаточность во Христе. Позвольте задать вопрос, прежде чем мы сделаем некоторое вступление, прочитаем текст Писания и вместе будем размышлять. Очень интересный вопрос. Думаю, что никого из здесь сидящих нет, кто никогда бы не думал о христианстве, какое оно сегодня. Правда, у вас есть своя оценка, какое христианство, правда? Но вопрос интересный, когда мы говорим, какое сегодня христианство, никогда не следует забывать, что я часть этого христианства. И если я даю оценку христианству, я даю оценку себе. Не так ли, друзья? Итак, вопрос очень серьезный, друзья. Если говорить о положении христианства, действительно, Христос предсказал в своих словах, когда Он создавал церковь, Он сказал так: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». В этих словах он ясно сказал о том, что против церкви всегда будет противостояние. Понимает ли это церковь сегодня? Позвольте более точный вопрос задать, конкретный. Понимаю ли я сегодня, что против меня направлены силы зла? Это не заявление, друзья. Не знаю, с глубоким трепетом думаю, может быть, не петь эту песню, которую мы сейчас пели. «Все Иисусу отдаю я». Знаете, страшно петь эти слова. Пусть лучше музыка проиграет, хоть на молдавском, хоть на украинском, это не важно, лучше бы не петь, потому что ты не будешь нести ответственность за эти слова. Что ты ему отдал? Что ты ему отдал? Христианство с оговоркой. Я бы назвал так вот ситуацию, в которой сегодня оказывается христианство. Это небольшое, друзья, но очень важное, серьезное вступление перед тем, как мы библейский текст прочитаем. Что это означает? Интересно наблюдать за тем, как наша церковь развивается, как славяне развиваются, как вообще христиане развиваются. Удивительно, что дьяволу многое удается делать и сделать чего-то достичь в христианской жизни. Интересно отметить, что наша жизнь чаще похожа на борьбу с кем-то. Вот мы боремся с ересью, вот мы боремся вот с этой крайностью, вот с этой крайностью. Везде нас одни крайности ожидают. А мы как будто стоим на островке, вот только мы боимся куда-то упасть. Вроде бы неплохая идея, правда? Надо всегда бороться с крайностями. Но именно в этом я усматриваю очень серьезную уловку сатаны. Очень серьезную. Мы все время с кем-то боремся. У нас есть какие-то идеи, вот это нам не нравится, вот это нам не нравится. Посмотрите, что мы делаем, как верующие люди, чтобы показать свою исключительность. Даже в первом вопросе, который прозвучал, очень интересный, ваша оценка христианства, в каком положении он находится? А потом второй вопрос прозвучал, не помните, что вы тоже часть этого христианства. Значит, меня это тоже касается. Значит, если я даю негативную оценку христианству, я тоже такой. Но мы себе не позволим о себе говорить плохо. Вот христианство нехорошее, ну, я не могу этого о себе сказать. А вот это наша, друзья, трагедия. Мы делаем что-то обособленное. Обособленная церковь, обособленные взгляды, самое важное, обособленный я. Я вот понимаю, я вот так считаю, я вот это вижу. Смотрите, всякий раз, вот мы, когда наблюдаешь за тем, что сегодня происходит в христианстве, видишь эту огромную тревогу, мы с кем-то боремся. Задается один очень интересный вопрос. Церковь. Вот очень серьезный для нас вопрос. Церковь сегодня, как вы думаете, она борется, она выживает или она развивается? Как вы думаете, друзья? Павел очень ясно сказал в послании к Ефесянам, что во Христе церковь, что с ней происходит? Возрастает во святой храм в Господе. Скажите, пожалуйста, Вы согласны с этим заявлением библейским? Посмотришь на Библию, согласен, посмотришь вокруг, плечами разводишь, пожимаешь, не знаю. Друзья, но это правильно, что Церковь Христова, она не борется, она побеждает и развивается. А в чем сила тогда Церкви? Я думаю, что действительно, вот наши ценности, на которые мы с вами обращаем внимание, они определяют, первое, то, как мы о себе думаем, как мы понимаем Церковь и как Церковь развивается по нашему пониманию. Об этом мы сегодня, друзья, будем говорить, и достаточно, я понимаю, возможно, сложные вопросы, но я хотел бы искренне просить вас, молитесь, пожалуйста, о наших рассуждениях. Хотел бы обратить внимание всех здесь присутствующих, молодых, пожилых. Давайте серьезно об этом подумаем. Серьезно об этом подумаем. Это первая часть будет этой темы, наша достаточность во Христе. Позже, после хлебопреломления, мы возвратимся к этой теме. Христианство сегодня становится зависимым от современностей. Появилась электроника, мы боремся против электроники. Вот она нехорошая, эта электроника, телевизоры нехорошие, компьютеры нехорошие. Появились какие-то неправильные отношения в браке. Мы боремся против этих неправильных отношений, не так ли, друзья? Появилась возможность заработать неплохо, жизнь устроить. Мы боремся, вот нехорошо, вы обогащаетесь, и так далее, и так далее. И задается вопрос, послушайте, а что происходит? Мы как будто бы и ждем, что что-то еще появится, чтобы энергию туда направить. Это глубочайшая уловка сатаны. Павел прямо Дух Божий предусмотрел, это побудил Павла написать следующие слова. «Последнее время будут духи-обольстители». Духи, которые будут обманывать. Духи, которые будут обманывать. В чем они будут проявляться? Обратите внимание, серьезное предостережение. Они будут запрещать. Запрещать делать вот это, запрещать делать вот это. Как будто бы о нашем времени это сказано. Христианство сегодня создает впечатление в некоторых кругах, это просто христианство, это система запретов. Скажите, пожалуйста, это христианство? Тяжелый вопрос, друзья. Когда мы воспитывали наших деток, сегодня они выросли, имеют семьи, то один из серьезных вопросов передо мной, как перед отцом, стоял следующий. Как научить детей? Написать им вторую Библию, которая в заглаве можно было написать здесь «не», а потом писать, чего не надо делать. И всю книгу исписать, чего нельзя делать. В этом ли, друзья, успех заключается? Смотрите, как мы воспитываем детей наших? Что мы в них вкладываем? Не. Подожди, я вообще что я могу делать? Я дышать хоть могу? Нет. Интересно, друзья. Очень важный момент. Я увидел для себя одну глубочайшую истину, которую Бог привел в моих неправильных подходах к воспитанию моих детей. Самое важное, если ты страха Божьего не имеешь, ты никогда его детям не сможешь дать и не передашь его. Самое важное сегодня не запрещать детям. Воспитывать надо, не путайте, пожалуйста, запреты и воспитание. А научить их страху Божьему и помочь им выработать этот навык отличать добро от зла. Это главное, друзья. Он не ошибется. Писание говорит так, наставь его в начале пути. А наставление – это не запреты, не так ли, друзья? Наставление мы путаем, что наставление – это одна система запретов. И вот эту систему запретов, давайте скажем, которая формируется в домашней церкви, мы приносим в общую церковь. И у нас создается система запретов. И тогда возникает вопрос, а где же наше духовное развитие? Не это ли система запретов, которая, смелюсь сказать, не имеет общего со Священным Писанием, я смелюсь это сказать, она мешает мне вам развиваться. Не это ли система запретов? Давайте посмотрим на то, что верующие имеют во Христе. Что верующие имеют во Христе. Я не сомневаюсь в том, что как минимум в конце мы начнем думать. А как максимум, скажем, надо отказаться от системы запретов и все-таки думать. Это не значит делать все, что хочешь. Не путайте, пожалуйста, друзья. Когда страх в сердце, никогда я не буду делать то, что неприятно моему Богу. А поэтому сначала нужно понимать, кто есть Бог и что ты в Боге имеешь. Об этом наше сегодняшнее размышление. Послание к Колоссянам, глава 2, 3 стиха с 8 по 10. Послание к Колоссянам, 2 глава с 8 по 10 стихи. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Мы внимательно с вами рассматривали этот текст на хлебопреломлении несколько месяцев назад. Сегодня на одну деталь вот в этом тексте хочется обратить внимание. Павел предупреждает еще раз. Эта опасность всегда присутствует, друзья. Опасность следующая. Что у Божьих ценностей есть оппоненты. Есть то, что противодействует этим ценностям. И здесь Павел называет так. Это философия пустое обольщение. Есть истина Евангелия, а есть то, что пытается занять доминирующее, главное положение в нашем сознании, следовательно, в нашем образе жизни. Смотрите, чтобы кто вас не обманул, чтобы кто чистку мозгов ваших не произвел, чем сегодня средства массовой информации усиленно занимаются. Занимаются лжепроповедники, которые сегодня действительно, как Дмитрий отметил вначале, такие замечательные вещи проповедуют. Вы будете иметь все. Вы будете хорошую жизнь иметь, если вы покаетесь. Но мы не договариваем, что это вечная жизнь, это правильная жизнь, она в Боге. Это успокоение в Боге. Мы обещаем им, что у вас все будет хорошо. Но это неправильное Евангелие, друзья. Это искаженное Евангелие. Павел предупреждает и говорит, смотрите, это серьезная опасность. И почему он об этом говорит? Вот что вот этой системе философии, размышлений, преданий человеческих, они не по Христу, это правильно. И Писание прямо об этом говорит. Что Павел этому противопоставляет? Мы обратим внимание снова на стих 9-10. «Ибо в нем», то есть во Христе, друзья, в Христе одном мы пели песню, «ибо в нем обитает», не обитало, в нем всегда обитает, при всем том, что он совершил спасение, вознесся, его нет сегодня на земле живых, среди людей. Писание прямо об этом говорит, в нем продолжает обитать вся полнота Божества телесного. Но это не все, друзья. Самое важное для меня, для вас следующее. И вы имеете полноту в нем. Когда-то вы размышляли об этом, друзья? Здесь не идет речь об излишке веса, чем страдают многие в нашей стране. Полнота. Физическая полнота. Здесь речь идет о том, что в нем полнота, Бог наполняет собой все во всем. В нем нет никакого недостатка в Боге. Не так ли, друзья? И смотрите, Павел говорит верующим, верующим людям, во Христе, интересно отметить, вы имеете, будете иметь, или, может быть, будете иметь, как написано? Хоть в русской, хоть в английской Библии. Вы имеете полноту в нем. Я хочу подчеркнуть, здесь идет речь не о всех, кто называет себя верующими людьми. Идет речь о действительно верующих людях. И верующий призван это знать. Во Христе верующий имеет полноту. Это не обман, это не иллюзия, это не мистика, в которую погружают сегодня христианство. Неправильные проповедники, я смирюсь сказать об этом. Во Христе действительно мы имеем полноту. Давайте мы обратим внимание на две вещи, на две очень серьезные мысли, которые сегодня хотелось предложить для размышления. Первое, о чем мы будем говорить, это реальные корни библейского христианства. Если Писание ясно говорит, что во Христе верующий имеет полноту, что это за полнота? Как она проявляется? Некоторые моменты хочется предложить вам. Реальные корни библейского христианства. Снова библейский текст. И очень серьезный. 2 Петра, 1 глава, стихи 3-4. Как от божественной силы Его даровано нам, обратите внимание, все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Интересные, друзья, размышления, которые говорят о том, что Бог дает и какими Он ожидает видеть верующих. То есть к чему приводит то, что Бог дает? Если Он дает все потребное, то, обратите внимание, через что, как это мы получаем? Мы получаем это через, будьте внимательны, не через проповеди. Мы получаем это через личное познание Господа, которое приводит меня к тому, что чем больше я постигаю Господа, я удаляюсь от греха в мире. Это ясно, достаточно простая картина. Своим детям Бог дает понимание своего замысла. Об этом мы говорили в четверг. Он дал эту мудрость понимать, как Бог этот хаос на земле приводит в порядок. Вы помните, кто был наше рассуждение? Бог дает все потребное для жизни и благочестия. Мы пойдем далее в рассуждениях, позвольте задать вопрос. Друзья, что такое все? Это все. Без всяких комментариев. Бог дал все потребное. Какое у меня верующего после этого есть право жаловаться? Господи, здесь плохо, то не так, то не так. Подожди, подожди, пожалуйста. Если ты верующий, что тебе написано? Что тебе написано? Я дал все потребное. Ты с этим согласен? А что ты ропщишь? Мало дал? У нас так иногда получается. Ты, возможно, не понимаешь, или не хочешь понимать, или не являешься верующим человеком. Если я-то лучше знаю, что тебе надо. Не дал тебе сегодня здоровье, Павел тоже не понимал этого. Господи, дай мне быть здоровым, потому что Евангелие надо проповедовать. А Господь говорит, ну, я тебе жало в плоть пошлю, ты больным будешь. Он молится, Господи, убери это жало в плоть. Господь говорит, что ему сказал? Интересное выражение, чтобы всю жизнь мы постигали значимость благодати Его. Он говорит, довольно для тебя чего? Здоровье? Нет, нет, довольно для тебя благодати моей. А благодать в чем проявляется? Друзья, если кто-то страдает хроническими болезнями, если вы серьезно заболели, не ропщите на Господа, не ропщите на судьбу, что Бог вас обидел. Вы нехороший, вы такой самый, вот Бог вас взял да наказал этой болезнью. Обратите внимание, что Бог дает ровно столько благодати верующим, детям своим, сколько достаточно, сколько Он видит. И если эта благодать дается тебе в твоем очень плохом здоровье, в отсутствии руки, ноги, зрения, слуха, говорения, неважно чего, довольна для тебя моей благодати. Это глубокая достаточно мысль, на которую Писание явно обращает наше внимание. Я дал все потребное. И Павел прямо говорит, как от божественной силы его. Это не от нашего понимания. Бог наделяет это не всех верующих, а своих детей. Думаю, всегда нам следует помнить, проводить границу, друзья. Почему мы подчеркиваем, не всем, кто называет себя верующим, он это дает, чтобы мы реально себя проверяли. Я являюсь Божьим детем. Я являюсь верующим человеком. Может, я запутался, может быть, я устал, так тебе это слово. Это слово утешения, это слово, чтобы встряхнуть тебя. Чего ты ропчешь, чего ты возмущаешься? Чего ты стонешь, что жизнь твоя хуже и хуже становится? Довольно для тебя моей благодати. Божий человек это понимает. Как бы это ни было тяжело, он понимает, почему. Мы в четверг об этом говорили. Он смотрит на все происходящее, в том числе в своей личной жизни. Не с позиции такой горизонтальной, а с позиции сверху вниз. Потому что Бог дает это разумение понимать, чтобы они видели, как Бог приводит все это в порядок. Бог дает все необходимое, и важно подчеркнуть, мы говорим о реальных корнях библейского христианства. Верующим детям своим Бог дает понимание своего замысла. Нам Бог открыл это, Библия говорит. Еще одна важная мысль, что Бог не только дает все потребное, но, подчеркиваем, Бог дает способность и силу быть его служителями. Вновь вспомним историю с Девой Марией. Приходит ангел Гавриил и говорит, ты будешь родишь младенца Иисуса. Помните эту евангельскую историю. Мы снова к ней приближаемся. Ровно полгода прошло. С тех пор, как мы говорили Merry Christmas. Готовьтесь, тренируйтесь. Через полгода опять это будем говорить. Улыбнулись немножко. Смотрите, важная, друзья, деталь. Приходит ангел и говорит, ты родишь младенца. Она говорит, я не понимаю, как это будет. Что отвечает ей ангел? Если коротко, это не твоя задача. Бог побеспокоился об этом. Если Он усмотрел тебя быть матерью Иисуса, то Он побеспокоился о том, что ты родишь младенца, не будучи замужем. Важно, друзья, мысль. Вот это слово «облагодатствовал», о котором мы говорили, два раза это слово встречается в Новом Завете. Что оно означает? Бог дает эту благодать, и Бог дает способность сделать то, что Он запланировал. Это серьезно, друзья, мысль. Была способность у Девы Марии родить младенца, не будучи замужем. Никакой не было возможности. Не так ли, друзья? Это ярчайший пример, который говорит о том, что Бог об этом беспокоится. Это первое упоминание, где слово «облагодатствовал» встречается в русской Библии. «Радуйся, благодатная». Точнее, «радуйся, облагодатствованная». И дальше мы цитировали текст из послания к Ефесянам. «Во Христе», Павел говорит, «в Нем Он облагодатствовал нас возлюбленным». Та же самая, друзья, интерпретация, то же самое слово, которое явно говорит о том, что Дева Мария, мы это подчеркивали, она не выше верующего во Христе, не выше. Какая Дева Мария благодатная, такой сегодня всякий верующий благодатный. Поэтому это серьезно библейское основание, которое лишает права поклоняться Деве Марии. Она также нуждалась в спасении, когда она ясно сказала, радуется Дух о ком? О Боге, Спасителе моем. Это ее слова. Она-то понимала, что она тоже нуждается в спасении. Бог дает эту силу. Смотрите, что говорит Писание. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя. То есть это не от нас. Но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Друзья, верующие люди, если вы называете себя верующими людьми, подумайте об этом. Господи, как я могу тебе служить? Это не твое. А вот это не твое. Потому что способность быть ему служителями идет речь о верующих людях, не о пресвитерах. Он дал нам, верующим, способность эту. Вы понимаете, что такое способность? Я не мог этого делать, теперь я могу. Он дал эту способность. Друзья, какое огромное утешение, какая огромная божественная поддержка для верующих. Я не могу сам по себе правильно Богу служить, я это понимаю. И чем дальше, тем больше понимаю. Но я понимаю, что способность моя служить Богу от Него. Мое внимание к Богу обращено. Итак, Бог дает способность понимать замысел своим детям. Бог дает способность и силу быть Его служителями. Еще важная деталь. Бог обеспечил и обеспечивает верующих всем необходимым. Мы цитировали с вами раньше этот текст. Бог этим занимается, друзья. Верующие, давайте об этом достаточно серьезно думать. Пребывание во Христе является основанием быть уверенным в том, что я всем обладаю. Обратите внимание. Не ставьте наоборот эти вещи. Пребывание во Христе, если я пребываю во Христе, это гарантия того, что все необходимое я имею. А если стон, вопли, то не так, то не так. Друзья, да ты из Христа уже вышел. А может быть, ты там никогда и не был? Ты около Христа ходил? Подумайте, друзья, об этом. Пребывание во Христе верующему дает уверенность в том, что он всем обладает. Он имеет полноту в нем. Это не выдумка, друзья. Я не знаю, когда-то приходилось нам углубляться в это размышление. Но это реально Евангелие. Евангелие – это для верующих людей. Чтобы понимал верующий, каким он является далее. Если это так, если Бог обеспечивает нам всем необходимое, написано, Он дал все потребное. Если это так, послушайте, друзья, то нет нужды чего-то искать или добавлять. Слышите, друзья, это к себе обращаю эти слова. Если во Христе мы имеем все необходимое, Он дал мне способность. Друзья, и если меня вот эта способность не удовлетворяет, если меня христианство сегодня не интересует, ты просто не понимаешь христианство. Поэтому ты ищешь чего-то. Интересно отметить, что сегодня в поисках привлечь верующих, во что только не пускаются, каким только интригам не прибегают те, которые носят имя служителей. В одном из южных штатов недавно информация прозвучала, служитель церкви устраивал конкурсы, победителям которых вручали оружие. Оно, кстати, сейчас, извините за улыбку, так надежнее, как люди думают. И все это в церкви делается. Парадокс, друзья. Куда только люди не пускаются, во что только не пускаются. Людей привлечь, людей привлечь. Друзья, а людей привлекать не надо. Людям нужно Евангелие. Они его не принимают. Первая реакция – это неприятие. Вспомните, пожалуйста, когда до вас впервые Евангелие дошло. Как вы на это отреагировали? Слушай, иди куда-нибудь подальше, не трогай меня. Я жить хочу. Это первая реакция была, не так ли? Не удивляйтесь, что не будет принимать мир. Но самое опасное, что и сказано, что во Христе мы имеем все потребное. Он дал способность быть его служителями. Друзья, к этой способности ничего человеческого не добавляйте. Никаких своих конкурсов красоты, спектаклей в храмах, фана, давайте вот это сделаем, давайте Евангелие социальным сделаем, давайте фокус внимания будем больше обращать на бедных, будем им помогать. Это надо делать, друзья, но это не главная задача церкви. Но смотрите, вот для того, чтобы как-то завлечь людей, закрутить их вокруг какой-то идеи, и создаются вот этот фан так называемый. Но это не несет в себе вот этого правильного представления вообще о Боге и правильного преклонения по Ним. Не надо ничего добавлять к этому. Ничего, друзья. Это задача церкви, задача каждого верующего. Знать, что мы имеем во Христе. И понимать, что всякое добавление опасно для церкви и для отдельно взятого верующего. Бог обеспечивал и обеспечивает всех верующих всем необходимым. Откуда мы делаем этот вывод? Замечательное, глубокое слово Христа. Одно из последних на Христе. Какое? Совершилось. Голгофское слово «совершилось» указывает на законченность всего процесса искупления. Слово «совершилось», которое Христос произнес на Голгофе, явно показывает, что весь процесс завершен. Кто это сказал? Бог сказал. Насколько мы понимаем значение этого слова? Смотрите, что Павел пишет в послании к евреям. Он, идет речь о Христе, одним приношением. Смотрите, что он сделал этой голгофской жертвой, когда он сказал «совершилось». Что он сделал? Он одним приношением навсегда. Ясное слово звучит, правда? Он навсегда сделал совершенными приходящих, освящаемых. Это не все. А вот об этом свидетельствует нам и Дух Святой. Сильнейшие слова, друзья. Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, слово освящение. А вот об этом нам Дух Святой свидетельствует. Если вам проповедники или книги, которые вы читаете, статьи, которые вы читаете, говорят о другом, это противоречит Евангелию. Это факт, друзья. Понимаешь, что мы делаем особое, обращаем особое внимание на библейские ценности, на то, что Писание нам говорит, почему? Мы слишком много приучились думать и размышлять о наших планах, о наших стратегиях, чем будет, куда будет церковь идти, чем она будет заниматься. Друзья, не надо ничего выдумывать. Есть простая поговорка. Не надо Америку открывать. Еще одна, не изобретайте велосипеда. На нем давно уже ездит. Священное Писание ясно говорит о том, что является основанием для верующего. И что самое важное, как на этом основании стояла первая церковь, немножко позже об этом. Один из современных проповедников на этот счет сказал очень интересную мысль. Подлинное христианство – это вседостаточная связь с вседостаточным Христом. Немножко сложное слово «вседостаточно», но понятно. Реальное библейское христианство, настоящее, это вседостаточная связь с вседостаточным Христом. причина вот этой обеспеченности, которую мы имеем все, верующие имеют все во Христе, причина – познание Бога. Петр прямо сказал, мы имеем все потребное через что? Через познание Бога. Познание Бога, друзья мои, еще раз хочу подчеркнуть, это не обучение в семинарии. Это личное мое участие, личное постижение того, кто есть Бог для меня и кто ты есть перед Богом. Личное познание Бога. Коллективного познания Бога не существует. Бог умер за всех людей во Христе. Христос умер за всех людей. Это означает, что за каждого в отдельности, но не оптом. Всех искупил, теперь все не спасены, каяться никому не надо. Это личное познание Бога. Реализация полученного, то есть мы имеем все потребное. Писание говорит, мы имеем все потребное во Христе Иисусе. Бог дал нам это. Мы это получаем через познание, личное познание Бога. А реализуется вот это, то есть как оно притворяется, адаптируется, имплантируется в нашу жизнь, через личную посвященность. Если я понимаю, что Бог вот это сделал для верующих, у верующего, я не сомневаюсь, отобьется всякое желание искать чего-то второстепенного. Он все отбросит, Господи, только вот это хочу иметь. Это будет правильное направление верующего человека. Это одна мысль, которую мы смотрели, позвольте вторую предложить. Необходимость чистоты библейского учения. Необходимость чистоты библейского учения. Писание говорит прямо, когда Петр пишет, что мы имеем все потребное от него. Дальше добавляет, то вы, прилагая к этому все старание. Вот об этом немножко поговорим. Об этой идее приложите все старание. Необходимость чистоты библейского учения. Писание является Божьим Словом. Вот в этом слове выражено то, что Богу угодно было, чтобы люди знали. Смотрите, одна из атак, которая сегодня направлена против христианства, нацелена на то, чтобы вот это слово отделить от Бога. С Богом мы будем общаться, а кто его знает, кто это написал? Столько много споров, столько много расхождений, много переводов. Иди разберись, что это такое. Сегодня нацелена самое важное, на самую фактически глубину атака сил зла. Писание, как Божье Слово, удалить от Бога. Оно неотделимо. Это Писание – это не Бог, друзья. Это воля Его, это Слово Его, которое Бог, насколько Бог лучше понимал, чем я и вы вместе взятые, понимал, на каком языке это донести людям. Глубину он не мог открыть, потому что мы бы потонули в этой глубине. Потому что разум человеческий низок достаточно, разум Божий достаточно высокий. Мои мысли не ваши мысли, говорит Писание. Бог понимал нашу способность, и поэтому на уровне способности человека он дал это слово, которое писали люди, будучи движимы Духом Святым. И ввиду этого, друзья, ввиду этого достаточно серьезный вопрос, который стоит перед нами. Мы подчеркиваем, мы говорим о необходимости чистоты евангельского учения. Ранняя церковь, как вы хорошо помните, успех имела только потому, что практиковали четыре элемента служения, которые вы очень хорошо знаете. Это прежде всего учение, пребывали в учении апостольском. Дальше это общение, далее это хлебопреломление и молитвы. Обратите внимание. Я смею сказать, что если нам, как верующим, этого недостаточно, мы пытаемся внести свое в служение. Если мы хотим что-то добавить к этому, мы пытаемся что-то свое внести. Пребывание в учении, важность чистоты евангельского учения, трагедия личной правильности. Это, на мой взгляд, одна из больших проблем, в которой и я находился. Я не сомневаюсь в том, что и вы, возможно, себя видите в этом. Трагедия личной правильности. Когда я правильный, позвольте текст очень интересный предложить вам. Книга Судей, последний стих этой книги, 21 глава, стих 25. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Ясно видно, что вот эта книга Судей написана в том числе и к нам, жителям 21 века, чтобы мы понимали, что если каждый будет делать то, что ему будет казаться правильным, то завтра он попадет, один попадет в плен к моавитянам, говоря языком книги Судей, потом аммонитян, потом филистимлян, потом еще кого-то. Когда в своей правильности мы обязательно попадем в проблему. Но Бог явно показывает то, что Он будет принимать участие в этой проблеме. Но эта книга явно учит нас отказаться от идеи личной правильности. Это для меня написано, друзья. Для нас написано. Трагедия личной правильности, если я считаю, что только я прав, друзья, это наша трагедия. Для того, чтобы глубже понять эту проблему, трагедия личной правильности, рекомендую, прочитайте, пожалуйста, и порассуждайте о книге Судей. Не повторяйте, верующие христиане, не повторяйте эту трагическую ошибку. Что это значит? Наша главная тема, вторая часть, необходимость высоты библейского учения. Да, Бог явно указывает трагедию, если каждый из нас прав. Чтобы мы понимали, это трагедия, не может быть все правы, будьте внимательны. Неужели Бог об этом не побеспокоился? Неужели Он об этом ничего не говорит? Ясно, Писание позволяет сделать ясные выводы. Бог установил порядок развития церкви. Он установил. И если Он его установил, то вы хорошо понимаете, то Он этот порядок и поддерживает. Не так ли, друзья? Церковь – одно из названий, вы помните? Дом Божий. Церковь – это дом Божий. А если это Божий, кто управляет этим порядком? Давайте мы немного на это обратим внимание. Бог установил этот порядок. Какой это порядок, друзья? Какой порядок Бог установил? Для того, чтобы действительно мы понимали опасность правоты своего понимания, если так можно выразиться. На две вещи коротко обратим внимание. Прежде всего, это водительство Духом Святым. Христос сказал, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас. На что? На всякую истину. На правильный шаг по любому вопросу. Это действие Духа Святого. Вот почему важно детей приучить страху Божьему. Приучить тому, чтобы они понимали, слушай голос Божий. Он тебя никогда в сторону не отведет. Это правда, друзья. Дух Святой наставит на всякую истину. Потому что не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущего возвестит вам. То есть участие Духа Святого в нашей жизни, в жизни верующих, помогает нам правильно смотреть на ситуацию, помогает нам правильно поступать, и делает наш взгляд в будущее спокойным. Почему? Оно в Божьих руках. Он будущее возвестит. Это первое, что Бог установил, друзья, водительство Духом Святым. Это важная мысль, мы о ней много говорили ранее в церкви. И я понимаю, что еще один вопрос, с которым, возможно, нам трудно согласиться, но позвольте все-таки это озвучить. И речь идет о Божьем порядке. Если церковь является Домом Божьим, и если говорить об личном руководстве, то это руководство Духом Святым, когда Господь каждым верующим руководит. Но когда речь идет о созидании церкви, то эта церковь находится во власти Христа. Он глава церкви. И Он среди этих людей, которым послал Дух Святой, всем послал, детям своим, Он из этих людей, водимым Духом Святым, определяет на определенное служение. Вот в чем, друзья, секрет, очень интересный. Не может быть так, что каждый поступал, как он считает нужным. Что ты мне, я сам знаю, не учи меня. Смотрите, Писание прямо говорит о том, что он поставляет служителей, ответственных за научение в церкви. Друзья, это интересная достаточно мысль. Я сегодня хочу поблагодарить Бога в присутствии всех сидящих здесь за моих братьев и сестер старшего поколения, которые учили меня. Слава Богу, что они были. Они учили. Но пришло время, я смотрю назад, а за мной уже внуки. Не просто дети, а уже внуки. А потом и правнуки будут. Что, о чем это говорит? Судя по времени, ты должен учить. Я знаю, что это мое служение, это мое призвание. Интересное выражение «он дал». Вот в русской Библии «он поставил». Слово, которое употребляется на языке оригинала, «он дал», «дар». «Он поставил» для чего? Чтобы церковь развивалась. Знаешь, что, не скрою, друзья, когда был членом церкви, был руководителем молодежи в немалой церкви у нас в Азии, я очень часто думал о том, что-то вот эти пресвитера, диакона, какие-то они такие непонятные. Они все только и ждут, чтобы нам где-то ограничения поставить, проблему нам создать, не дают нам развиваться.
Это было во мне. Это было во мне. Бог провел через серьезную школу. И когда возложил сначала на меня ответственность быть мужем, потом диаконом церкви, потом дальше больше, вот тогда стал думать и понял одно, что ты был неправ. Ты был неправ. Ты не понимаешь по одной простой причине, ты никогда не ощущал эту ответственность. Это не преимущество, друзья, быть служителем, это глубокая ответственность, когда человек отвечает за это именно перед Богом. Именно перед Богом. Иногда, друзья, открыто хочется просто сказать, насколько было бы легче, это правда, друзья, сидеть на последней скамейке и давать оценку всему происходящему в церкви, а потом спокойно уйти и все. Поверьте, намного легче, голова не болит, спишь спокойно. Я понимаю, вот действительно, что производит Господь нас? Для того, чтобы открыть нам больше, Он возлагает на нас ответственность. Это важно, друзья. Бог установил порядок. Не может быть такого, чтобы каждый считал правильным. Я так считаю, я так, что ты мне учишь? Друзья, я тоже так считал, я тоже так считал. Я искренне сожалею, что я так считал. Я должен был просить прощения у тех, по отношению к кому я так считал. Друзья, не торопитесь с вашими заявлениями. Я понимаю, кому-то не нравится. Я понимаю, что, может быть, иногда нам хочется делать то, что нам хочется делать. Не забывайте, пожалуйста, не я устанавливаю порядок в церкви. Он не мной установлен. И первый, говорящий пред вами, должен подчиняться этому порядку. Поэтому Бог побеспокоился о том, чтобы действительно слово его звучало, чтобы доносилось оно до сознания людей. Успех церкви и сегодня, успех церкви Христа в пребывании в учении апостолов. Интересно отметить, церковь не пребывала в учении Христа. Вы не задавали себе вопросом, почему? Ну ведь от Христа же церковь. Почему написано, что они в учении апостолов пребывали? Учение получили апостолы от Христа, а затем его передавали. Христос сам заложил этот евангельский принцип передавать учение. Поэтому порядок не может быть нарушен, друзья. Это Божий замысел. Христос передал учение апостолам. А апостолы уже люди, они не были ангелами, они не имели такой природы, которую имел Сын Божий, но они учили. И вот это учение Христа передавалось призванными людьми. Поэтому очень важно всегда, друзья, понимать, что Бог руководит устройством церкви. Бог руководит развитием церкви. И если Он усматривает кого-то на какое-то служение, а в церкви каждое служение важно, друзья, пусть будет так, согласитесь с этим. Это Божий порядок. Чтобы не получалось так у нас по книге судей. Если мы будем жить так, у нас обязательно будут проблемы. Обязательно будут проблемы. То в один плен попадем, то в другой плен попадем, то одно разделение будет, то другое разделение будет. То мы станем самыми идеальными и не будем никого вокруг воспринимать. Это проблема, друзья. Для того, чтобы в эту проблему мы с вами не впадали, Бог устанавливает порядок. Первое – это личное водительство Духом Святым. Он дает его повинующимся, так Писание говорит. А второе – Бог устанавливает порядок, когда верующие собираются вместе. Вот тогда мы распределяемся в служении, друзья. Пред Богом верующие одинаковы. Но когда речь идет о созидании церкви, о формировании служений, Бог определяет этот порядок. Это всегда, друзья, правильно понимать. Никакой политики церковной, никаких интриг, никаких кланов, давайте своего продвинем. Никаких недопустимо. Мы это делаем, как люди, к сожалению, к стыду. Но это всегда приводит к серьезным проблемам. Поэтому хотел бы, чтобы мы дальше молились и о нашей церкви, чтобы действительно, первое, Бог руководил лично каждым из нас, а когда Он будет нами руководить, Он никому из нас не позволит не вмещать другого. Это правда, друзья. Вчера мы были на съезде, интересная мысль прозвучала, был спикер с Белоруссии. Очень интересную мысль сказал. Повторил библейский текст. Наша брань не против плоти и крови, она против духов, против начальств, против духов злобы поднебесных. Интересную мысль сказал, что если я начинаю с кем-то вести какую-то проблему, просто допекать ее, вот там вот в своей правоте добивать его. Если только в мысль мне это пришло, я еще ничего не сделал, я уже проиграл. Я уже проиграл. Почему? Я абсолютно не понимаю. Меня духи зла поймали в ловушку. И они сказали, он виноват, это он, посмотри, что он творит в церкви. Все, я проиграл. Я ничего еще не сказал никому. Но я только начинаю какие-то действия проявлять, я уже проиграл. О какой победе личной можно говорить, друзья? А дальше глаза ослепляются. Друзья мои, Христос не для того умирал, Для того совершал это искупление, чтобы мы сегодня им недооценивали. Некоторые короткие выводы, у нас время для молитвы. Верующие христиане, имеете ли вы внутреннее удовлетворение в том, что вы имеете во Христе? Если я приобрел новый дом, приобрел новый костюм, мне так приятно, что все посмотрели. Рассказывают про одного человека, который купил интересную модель автомобиля, но она мало чем отличается. Но дело в том, что для того, чтобы показать отличие, надо рассказать, что это только 3-4 в Америке издали такие машины. А название-то общее, ничем оно не отличается. Поэтому человек очень хочет, чтобы на его машину посмотрели, и он начинает рассказывать. Двигатель такой, вот это эксклюзив и так далее. Это для людей, это нормально, показать какое-то преимущество. Друзья, если я чем-то удовлетворен, скажите, пожалуйста, у меня на лице это будет написано? Как вы думаете? О, да, конечно. Это в моем желании другим об этом сказать будет проявляться? Конечно, друзья. Поэтому вопрос не праздный. Мы говорим, цитировали текст Писания, верующим Бог дал все потребное. Это не иллюзия, это не мистика. Верующий во Христе – самый богатый человек, потому что он в Боге. Этого достаточно. Вы ощущаете себя богатым? Я миллионером был, когда жил в Украине, когда деньги обесценились, 10 долларов был 1 миллион гривен. Знаете, счастливым от этого не был, нисколько. Даже если сегодня будет миллион в кармане, друзья, я не сомневаюсь в том, что этот миллион мне не принесет удовлетворения. Я это знаю. Поэтому фокус внимания мой. Хочу, чтобы он нацелен на Господа. В Боге я богат. В Боге верующий богат. Итак, верующие люди, вы удовлетворены тем, что вы имеете во Христе? Вам что-то еще добавить к этому? На что сегодня должна быть нацелена стратегия развития и нашей церкви? Скажите, пожалуйста, на что? На развитие, на желание углубляться в познание воли Господней или в том, чтобы нам сегодня строить заборы и против кого-то воевать? На что должна эта стратегия нацелена быть? Или давайте сегодня вместе подумаем о том, как бы сегодня привлечь людей, чтобы побольше к нам приходило. На что, друзья, стратегия церкви должна быть направлена? Подскажите, пожалуйста. Вопрос серьезный. Я никакого другого не вижу выхода, как только одно. Пребывание в учении апостольском, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И ничего не хочу к этому, друзья, добавлять. Хочу, чтобы мы, как верующие, понимали это. Если Бог дал все достаточное, не добавляйте. Всякое добавление – это человеческое. Говорит ли наша личная жизнь, наши мысли, слова и дела о нашей полной обеспеченности со стороны Бога? Моя личная жизнь, то, о чем я думаю, о чем я говорю, как я поступаю, говорит ли, что Бог меня полностью обеспечил? Как вы думаете, друзья? Как вы лично смотрите на свою правоту в личном и церковном духовном развитии? Это не вопросы, которые вытекают из наших рассуждений. Как вы смотрите? Ваша роль. Вы самый правильный? Я себе тоже задаю этот вопрос. Последнее, в конце хотел бы процитировать текст Писания, мы с вами помолимся. Как бы подведение итога. Очень серьезно, друзья. Вот эта молитва, которую Павел, это молитва апостола Павла, которую мы сейчас прочитаем, пусть она будет моей личной молитвой сейчас перед Господом. А молитва очень серьезная. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Порядочный верующий? Порядочный. Павел услышал это дальше. «Непрестанно благодарю за вас Бога, воспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, первое, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его, и второе, и просветил очи сердца нашего». Мы, оказывается, нуждаемся еще в чистке нашего зрения. Для чего? Чтобы мы познали. Нам нужен дух премудрости, и глаза пошире надо, простите, открыть, чтобы что увидеть? Чтобы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. Это не все. На что еще глаза должны быть открыты? И как безмерно величие, могущество Его в нас. В ком? Верующих, Почему мы верим? По действию державной силы Его. А вот эту силу Он воздействовал во Христе, воскресив из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Друзья, мы сейчас будем молиться. Я очень попросил бы вас вот об этом тексте, в конце которого мы прочитали, это некоторое подведение итога, чтобы мы серьезно поразмышляли. Я верю, друзья, я знаю, что это будет, что как минимум мы остановимся. Как минимум. Начнем очень серьезно думать о том, какое мое отношение к Богу, каким я Бога представляю, что я во Христе имею. Если действительно мы об этом будем размышлять, и действительно откроются глаза наши, я не сомневаюсь в том, что жизнь и моя, и ваша поменяется. А следовательно, и жизнь нашей церкви будет меняться. Итак, благослови Господь нас. Поклонимся Богу, который дал нам эту возможность быть в доме Его. Аминь. Будем молиться.